2004 году в нашей группе мы стали использовать кантилеверы для простого взвешивания. Никаких особых идей не было. Просто мы берем пружину, в данном случае кантилевер, и на эту пружину помещаем дополнительную массу. Измерение лучше всего производить не по статическому изгибу, потому что это получается нечувствительный метод, а по изменению резонансной частоты. Чувствительность становится значительно выше, как это часто бывает в резонансных системах. Вот Глеб Киселев, будучи студентом, сейчас он уже генеральный директор Академии биосенсоров, он прикреплял полистирольные шарики на кончик обычного кантилевера. Если вы внимательно посмотрите, вот здесь вот виден кончик иглы, то есть сделать самый обычный кантилевер. Если у нас кантилевер маленький, грузики мы тоже должны брать маленькие. Ну, слава богу, можно купить даже стандартные полистирольные шарики, калиброванного, очень точного размера. Мы брали 9 микрон, делал все это руками, под хорошим оптическим микроскопом, прикреплял один шарик за другим, смотрел сдвиг резонансной частоты. Масса одного шарика составляла 470 пикограмм, в принципе, это такие большие. Конечно, масса, это не наномасса еще. С тех пор техника продвинулась очень сильно и очень основательно. В прошлом году вышла статья, где вот такой вот принцип был использован уже для взвешивания массы атома. Что сделали? Сделали, взяли маленькую нанотрубку, которая резонирует на достаточно высокой частоте. И при присоединении атомов золота, когда садится атом золота, резонансная частота такой нанотрубки меняется. Вот в тех системах, которые мы использовали, надо каким-то образом регистрировать колебания кантилевера. Мы использовали стандартную схему от атомно-силового микроскопа. Вот здесь возникла проблема, а как измерить резонансные колебания вот такой нанотрубки. Надо сказать, что они придумали достаточно простой оригинальный способ, практически тот же самый, что используется в сканирующем туннельном микроскопе. Подвели второй электрод, и вот здесь вот возник или туннельный ток, на самом деле там эмиссионный ток. Этот ток модулируется при резонансных колебаниях нанотрубки. Частота достаточно высокая, для туннельного микроскопа она вообще недостижимая. Не удается мерить в таких высоких частотах. Но поскольку у них ток был достаточно большой, они сумели зарегистрировать колебания и, главное, сумели зарегистрировать изменение резонансной частоты при присоединении одиночного атома. Вот так вот выглядела геометрия. То есть у них трубка диаметром 2 нанометра. Она была достаточно длинная, порядка 400 нанометров. Видите, даже в 2008, уже 2 года прошло с тех пор. Ну и вот их основная резонансная кривая. Как они делали калибровку своего прибора? Они делали достаточно разряженный поток атомов золота с помощью термического испарения. Рядом ставили кварцевый микробаланс. Кварцевый микробаланс определял толщину пленки, которая зарастает за определенное время. Потом перерассчитывали это, сколько частиц попадает на поперечное сечение углеродной нанотрубки, и получали ожидаемое количество встреч нанотрубки с атомами золота. Оценки, которые они провели, вот этот большой пик, за это время присоединяется 51 атом, вот здесь вот на уровне шума, их экспериментальной кривой, уровень шума соответствует соединению одного атома золота. В принципе, никаких новых идей, но, как это бывает в нам технологии, надо работать с маленькими объектами, с отдельными атомами, и в результате при том, что физических идей никаких новых нету, но возникают большие проблемы в технологии, а как эти простые вещи реализовать. Вот такая простая формула, которая описывает резонансную частоту кантилевера. У нас происходит изменение Этот режим, он в основном используется телепатами, хотя надо сказать, что измерения золота они проводились на воздухе. Если у нас трубка получается очень маленького диаметра, она практически не испытывает ударение с атомами кислорода, азота, все, что составляет воздух, добротность получается очень высокая, и точность измерений тоже получается высокая. Удается работать на воздухе. Но в основном это должны быть газовые и воздушные среды, потому что нам нужно достигать высокую добротность, чтобы не было дрифтирования резонансных колебаний. А наиболее интересные применения для медицины и биологии – это исследование жидкости. Вот резонансный режим работает плохо, потому что жидкость энергично дублирует колебания, и мы не можем получать такой высокой результативности. Поэтому для жидкости используется другой режим, статический режим. Когда мы берем поверхность кантилевера, очень важно, чтобы две поверхности были с разными свойствами. Одну поверхность мы пассивируем так, чтобы сюда ничего не прилипало, а другую поверхность покрываем активным рецепторным слоем. Здесь достаточно много искусства, как и во многих сенсорах, вот как выбрать этот рецепторный слой. Принципиально у нас должно быть асимметрия. Вот здесь вот мы создаем рецепторный слой, вот здесь вот мы пассивируем. В статическом режиме мы измеряем не изгиб под действием силы тяжести. Сила тяжести, она, как правило, настолько ничтожна, что заметного изгиба кантилевера не происходит. Здесь появляется другое взаимодействие, которое связано с межмолекулярным латеральным взаимодействием между молекулами, которые формируются на поверхности этой тонкой мембраны. Вот есть такая классическая формула Стоуни. Здесь длина кантилевера, толщина модуля Юнга, экстент Пуассона и разница поверхностного натяжения. Но поверхностное натяжение оно немножко запутывает. Что это поверхностное натяжение? Потому что поверхностное натяжение считается между границей двух фаз. На самом деле, вместо вот этого поверхностного натяжения, которое измеряется в единицах, ньютон делит на метр. По сути дела, вот эта вот сигма для нашего случая, ну, в определенных допущениях, когда у нас, например, плотная упаковка молекул, сигма – это и есть сила между двумя молекулами делить на поперечное сечение одной молекулы. То есть вот здесь вместо сигмы мы можем ставить F делить на L. L – это диаметр молекулы, F – это расстояние, F – это сила, парная сила взаимодействия между двумя молекулами. Это работает, правда, в определенных ограничениях, когда у нас идеальная пленка, каждую молекулу мы можем точно определить, где она села, и у нас получаются такие грядки молекул. И сила, возникающая в монослойных пленках, она приводит к изгибу тонкой мембраны. В нашем случае тонкая мембрана – это кантилевер. Как надо создавать кантилеверы? Нужно каким-то образом нанести рецепторный слой. Обычно хорошо развитая химия используется два материала, это золото и золото-тиолы, и другой материал, это кремний, тогда надо использовать силановую химию по кремнию. Слава Богу, это достаточно хорошо развивается. тему атомно-силового микроскопа. Но есть определенные недостатки, потому что когда мы начинаем работать с жидкостью, все-таки надо иметь два кантилевера. То есть должна быть реперная система, на один кантилевер модифицированный, другой кантилевер не модифицированный, поэтому была разработана вот такая вот система атомных весов, она уже по измерительной схеме был сильно упрощенный атомный силовой микроскоп. По-прежнему нам нужна лазерная система, а в качестве детектора можно брать обычную CCD-камеру, которая определяет положение отраженных пучков уже от двух кантилеверов. Тут же работает тот же самый геометрический принцип в атомно-силовом микроскопе. Если у нас кантилевер клюет на 1 нанометр, то за счет трансформатора, геометрического трансформатора, пятно перемещается, в нашем случае, примерно 200 раз более энергичнее. То есть ловить надо уже не нанометры, а доли микронов. В принципе, для простых молекул получается хорошее совпадение. Тут такая, мы можем определить даже стадии образования монослоев. Пока молекулы сидят редко, они не взаимодействуют между собой. Они не приводят к изгибу мембраны. И лежачая фаза, вот здесь уже промежуточная фаза, и стоящая фаза, вот здесь вот наиболее энергичное взаимодействие между молекулами происходит. И, в принципе, по изотермной сорции мы можем увидеть все эти этапы. Сначала А, Б, В и Г. Когда мы уже вышли на плату, у нас получилась практически многослойная, плотно упакованная пленка. Хорошие результаты получаются для простых молекул. Вот здесь вот мы смотрели сорцию 4 аминотиофенола. И, в принципе, от того, где находится аминный жир, здесь, или ее вообще нету, отклик получается существенно различным. Поэтому если мы знаем, решаем очень простую задачу. Мы знаем, что у нас ничего другого в системе нету, а вот только мы берем молекулу. Или вот здесь аминная группа, или вот здесь. Нам надо отличить две молекулы. Это такая простая, упрощенная ситуация, потому что, как правило, у нас бывает веществ очень много, и среди миллиона и миллиона разных веществ надо детектировать именно то, что нам надо. Вот. В простой системе работает достаточно хорошо. Для того, чтобы понять, энергичный или энергичный будет изгиб и в какую сторону. Кантилевер может изгибаться как в сторону пленки, если между молекулами есть сила притяжения, так и в обратную сторону. Оба эти случая возможны. И здесь нужно учитывать конкуренцию межмолекулярных сил. Могут быть водородные связи, диполь-дипольные взаимодействия, гидрофобные взаимодействия. И достаточно интересные и вместе с тем сложная физика и химия поверхности адсорбционных пленок. Совместно с лабораторией Мажуга мы вот использовали такую вот молекулу. Вот здесь вот у нас сера. И использовали золотую пленку на кремниевой мембране. За счет того, что ионы тяжелых металлов попадают в этот центр, молекула схлопывается и, соответственно, меняется конформация. Можно создавать сенсор, причем он будет восстанавливаемый. Мы можем добавлять, например, соляную кислоту, и тогда у нас происходит десорбция иона. И получаются вот такие вот у нас изотермы сорбции. Вот у нас идет захватывание иона, добавляем соляную кислоту, сенсор восстанавливается, ну и какое-то небольшое количество циклов, оно работает. Хотя общая проблема селективности и повторяемости, она как бы существует в сенсорах, даже у человеческого носа. Мы зашли в комнату с сильным запахом, через некоторое время мы уже не чувствуем этого запаха, нос привык. Надо выйти на свежий воздух, подышать, подумать о чем-нибудь приятном. То, что я вам говорил, такие модельные эксперименты, и они работают достаточно хорошо и достаточно понятно, особенно для простых молекул. Мы не проводили квантового механического расчета, но я думаю, что если его провести, то для простых органических молекул это вот должно получиться вполне хорошее соответствие между тем, что мы измеряем, и тем, что получается на самом деле. Интересно все-таки обращаться к пленкам биологического происхождения. Это важно как для задач биологии, так и для задач медицины. Вот здесь вот мы визуализовали на поверхности золота вот такую вот коротенькую ДНК, состоящую из, по сути дела, синтетической ДНК поле А. Вот у нас происходит пришивка. Здесь вот у нас имеется сера, которая очень энергично взаимодействует с золотом. Небольшой линкер, N варьировался от 8 до 10. И в результате образуется пленка одноцепочной ДНК, пришитая к поверхности золота. Спрашивается, в какую сторону кантилевер будет изгибаться, когда мы пришиваем вот такие вот ДНК с линкерами. Вопрос не такой простой, и для нас не было ответа прямого, что мы обнаружили, что у нас происходит изгиб кантилевера в сторону пленки. То есть молекулы, пришиваясь к золоту, они начинают притягиваться друг к другу. Ну, предположение, которое мы сделали, не знаю, правильно оно или нет, но вот если там образуются водородные связи, ну, они должны создать суммарные силы притяжения. Так оно или не так, и, в общем, система, она получается достаточно сложная пока для нашего понимания. Поэтому, чем больше экспериментов ставится, тем, я считаю, это интереснее и правильнее. Вот если мы теперь к поле А в раствор добавляем поле Т, у нас происходит гибридизация. И мы уже видим изгиб в обратную сторону, который примерно в 2 раза более энергичный. Здесь, казалось бы, все просто и ясно, потому что у нас увеличивается суммарный объем, и взаимодействие достаточно энергичное, возникают дополнительные силы отталкивания, и изотерма Солнца, она как раз показывает, что силы взаимодействия между молекулярными, это силы отталкивания, кантилевер изгибается в противоположную сторону. Чем хорош этот метод? По энергии изгиба кантилевера мы можем посчитать, какова энергия взаимодействия между молекулами. То есть именно парное взаимодействие между молекулами она потом приводит к статическому изгибу кантилевера. Какой еще плюс у этого метода есть? У этого метода есть определенные плюсы, состоит в том, что вот, допустим, стеолами, у нас вот здесь вот появляется стеольная пленка. Если сюда случайно добавляется вещество, которое не взаимодействует, или просто налипло сюда грязь, она, как правило, не приводит к дополнительному изгибу. Потому что просто добавление массы для статического изгиба, оно не влияет на изгиб кантилевера. Для того, чтобы кантилевер совершил изгиб, монослойной пленки или тонкой пленки должны появиться силы латерального направления. А просто добавление массы, оно не приводит к дополнительному статическому изгибу, ну или приводит настолько мало, что никакой роли не играет, а главное, что кантилевер мы всегда можем расположить вертикально, и силу тяжести не учитывать. Она и так очень маленькая, поэтому никакой роли не играет. Гетерогенная ДНК. Мы берем теперь гетерогенную ДНК, там есть разные основания, используем тот же самый линкер и сделаем эту пришивку на золоте. Опять вопрос, в какую сторону будет изгибаться кантилевер? Какие силы будут доминировать? Но сера реагирует достаточно энергично с золотом. И вот получается кривая в обратную сторону. Мы пришиваем одноцепочную гетерогенную ДНК и видим, что у нас появляются силы отталкивания. Для нас это был такой немножко удивительный результат. Хотя задним числом можно объяснить многое. И в частности образование вот таких вот петель, зарядовые эффекты, они могут приводить к тому, что у нас возникает сила отталкивания. него есть структура, там есть конденсированный двуючий атом, есть слой капеля, диффузионный. И вот совершенно очевидно, что структура двойного электрического слоя, она будет оказывать влияние на те эффекты, которые вы рассматриваете. То есть в какую сторону балочка будет изгибаться, в какую она будет там, либо наоборот, не изгибаться, там что-то с ней будет происходить. Теперь, взаимодействие специфических типа ДНК-ДНК, или там вы добавляли какие-то белки, или даже ионы кобальта к комплексонам, очевидно, тоже будут сопровождаться изменением структуры вот этого двойного слоя, скажем так, неспецифическим образом. И мой-то вопрос состоит в том, почему вы нигде не рисуете, даже не пытаетесь привлечь для объяснения ряда эффектов вот, и, вот эти особенности, связанные с поведением двойного электрического слоя. Мне это не очень понятно. Ну, например, в случае с кобальтом, очевидно, там нужно очень много контроля поставить. В случае с ДНК. Вот можно как-то пояснить этот вопрос?
Я абсолютно согласен, что двойной электрический слой может радикально влиять на изотерм-сорции. И, безусловно, их надо учитывать. И надо контролировать очень аккуратный pH, ионную силу, или подбирать таким ионную силу, чтобы двойной электрический слой или размывался, или оставался компактным. Это на самом деле большая серьезная работа, к которой мы во многом сейчас приступаем. А можно подходить абсолютно утилитарно к этому вопросу. Например, нам нужно создать сенсор, допустим, когда сфера такой стандартный сенсор. Вот мы формируем рецепторный слой и дальше в разных условиях начинаем мерить. Воспроизводимо или невоспроизводимо. Даже особенно не вникая глубоко в то, какие процессы, потому что процессы, они достаточно сложные. Удается сделать или не удается? В некоторых случаях удается сделать. А в том, что действительно структура воды, двойной электрический слой, я абсолютно согласен, что это все достаточно сложное, но с другой стороны, у нас появляется возможность изучения именно структуры двойного электрического слоя, и об этом мы как раз хотели проводить отдельные работы, смотреть именно саму структуру электрического слоя, к чему она приводит, какие там возникают силы, напряженности. Это такая отдельная, интересная, фундаментальная работа.
Развеять сомнения. Вот если это очень чувствительная такая система, если у нас есть биологический канал, через который двигаются ионы, мы помещаем ее прямо, она почувствует движение.
Не очень понятно, как поместить там биологический канал.
Где там? Ну, в клетку, ну есть канал, вы подводите к нему и чувствуете, выходит это ионы или нет.
Для того, чтобы у нас был изгиб кантилевера, нам надо, чтобы вдоль поверхности пленки, в идеале, образовался полностью монослойная пленка, ну или бесслойная пленка. То есть нам нужно, чтобы на кантилевере, на одной из поверхностей, наросло что-то. То есть эти ионы должны сесть, их должно, в общем, достаточно много быть. Если мы считаем площадь кантилевера, ну, стандартного кантилевера, это 30 микрон на 100 микрон, у нас, в принципе, должно сесть порядка 10, около миллиона молекул или ионов. Но когда они все сядут, не важно, что там ионный канал, но они должны сюда попасть. Если они попали, тогда да, если они не попали на наш кантилевер, мы, в общем-то, ничего не обнаружим.
Делали вы эксперименты своими листами, когда при разных температурах? Если сделали, то какое время выхода на стационарный режим вашей системы?
Мы делали для деления фазовых переходов тонких поливерных пленок. Вот. Для этого случая мы смогли регистрировать температуру фазового перехода. Она оказалась примерно на 40 градусов меньше, чем в объемном примере. А в принципе, я с вами согласен, что мы должны очень четко контролировать.
Я не могу сейчас задать вопрос, потому что систематически, вот так вот набирая статистику, мы не проводили достаточно больших серий экспериментов. То есть как надо брать? Надо брать все заново. Надо брать заново, допустим, тот же самый белок, брать воду, насколько это чувствительно, степень очистки воды или нет. Вот таких вот серьезных данных у нас нет. Я думаю, что это определенная проблема есть, но для некоторых систем, я думаю, что она не серьезна. В принципе, она, ее сбрасывать со счетов не надо. Но беда есть, общая беда есть, это отмечают на стилированных конференциях, что селективность, избирательность, она остается. Ну, примерно на том же уровне, что на любых других центрах.